Ну, давайте запишем продолжение. Еще один примерчик эволюционного мышления в голове крутится. И я думаю, что не надо тянуть, растягивать, как положено, растягивать сериал или телевизионную передачу. Я же с вами не заигрываю, как с телезрителем. Мне ваши рейтинги не нужны. Я хочу до вас донести мысль, поэтому я ее буду доносить, пока я не забыл, а вы ее употребляете в том темпе, в котором хотите. Поддержание интриги исключим из моей программы, потому что зачем? Мы же не политики, чтобы поддерживать интригу, и не артисты в театре. Этот пример такой. Глупый позер, философ Андрей Иванович Макаров, профессор каких-то университетов и академий. МГУ, видимо. Да, профессор МГУ, профессор кафедры философии Андрей Иванович Макаров. Читает нам курс лекций обо всем на свете. Ну, философ же, вроде меня. И рассказывает такой пример. Какую он мораль из него хотел вынести, я уже точно не помню, но это не играет никакой роли. Сейчас все увидите. Рассказывает интересный пример. Как одна семейная пара, вполне здоровая, 15 лет воспитывала ребенка, никаких, как это у них называется, deficiency, да. Ну, то есть полноценная семья, без патологий, все, 15 лет воспитывают, а потом случайно узнают, что ребеночка в роддоме перепутали, он не ихний. И не папин, и не мамин. То есть мама его не нагуляла, просто ихний ребенок оказался где-то в другом месте, мама на самом деле родила, а у них в семье оказался чей-то чужой ребенок, которого таким же образом, как ихнего, потеряли вот эти вот уроды-медработники. И немедленно, как только узнал эту новость, папа, по словам философа, перестал любить ребеночка. Он, конечно, не определяет, что такое любить, но мы можем ориентировочно положиться на colloquial parlance. А мама не перестала. Мама сказала: ну как же, он же уже наш, мы уже к нему привыкли, нельзя же вот его перестать любить вот из-за такой ерунды, как то, что его подменили в роддоме. Его же мы воспитывали, а не какие-нибудь там злые волки в лесу. И философ Макаров пытается из этого строить какие-то далеко идущие философские выводы о человеческой психологии. Как это удивительно, что мама любить не перестала, а папа перестал. Что это такое, задается он вопросом, мучит своих студентов вопросом. Как это так? Что движет мамой? Почему она вот продолжила отношения с этим ребенком, как со своим собственным? Как это назвать? Что это? Эмоция или план действий, или о чем она руководствовалась. Есть ли у нас такая философская категория, чтобы описать ее действия. И вот в таком духе он разбирает этот пример, да подольше, чем я вам читаю свои и без того занудные, в неспешном темпе речи эпизоды. И вообще, сам этот пример появился в его лекции по той причине, что философ не знает матчасть. И разбор этого примера со студентами. И все до единого ответы студентов, все происходят из тотального незнания матчасти. Если бы хоть один из них знал матчасть, этот пример вообще не имел бы далеко идущих философских последствий. А матчасть очень проста. Наши эмоции, вот эти философские категории, там, любви, привязанности, родительского долга, являются таким же продуктом биологической эволюции, как и все, как руки и ноги. Вот это очень важно понимать. Как руки и ноги. То есть поведенческие особенности, эмоциональные особенности, все вот эти любви, это то же самое, что руки и ноги с точки зрения эволюции. Глаза, уши, мозги, желудок, почки, печень. Это все ваши органы. Ну, они существуют в виде нейропатвейс, neural pathways. То есть вот какие-то цепи электрические у вас в голове, они эволюционировали таким образом, чтобы вы любили деток. Если вы папа, то только своих. А если мама, то вот можно и подкидышей любить. Вот. Почему это так, задается вопросом философ Андрей Макаров и не отвечает на этот вопрос. И даже не выбирает нужное направление в сторону ответа. И не под... И под... Не-не... подталкивает всех своих студентов в направлении, противоположном направлению на ответ. А ответ вообще лежит вне области философических рассуждений. Просто мальчики в дикой природе очень часто сталкиваются с ситуацией, когда ребеночек не ихний. И им очень важно для собственной репродукции распознать не ихнего ребеночка и бросить, чтобы не тратить на него свои ресурсы, чтобы тратить ресурсы только на своих детушек. Если индивид, мальчик или девочка, тратит свои ресурсы на не своих детушек, он хуже оставляет потомство, чем индивид, который тратит свои ресурсы только на своих детушек. Поэтому вообще все поведенческие особенности, которые подталкивают индивида тратить свои ресурсы на не своих детушек, эволюцией автоматически угнетаются. То есть там даже, вот понимаете, в эволюции нет даже механизмов наказания и поощрения. Все абсолютно автоматически. Если ты не оставляешь потомство, то у тебя нет потомства. И как бы все. Вот до такого тавтологического уровня, собственно, доходит эволюция. В этом-то и весь смысл, что свои гены размножают те, кто находит способы размножить свои гены лучше, чем чужие. То есть в данном случае мы имеем пару, где мальчик сказал: нет, не свои гены я размножать не буду. А девочка сказала: а я буду, потому что мне вообще плевать, какие там гены. И вопрос-то задачи абсолютно легитимный. Это действительно важная проблема понять, почему девочка не бросила этого ребенка. Ведь она оказывается в точно такой же репродуктивной ловушке, как и мальчик в данном случае. То есть папа, ее муж, если он продолжит воспитывать этого ребенка, он пресекает свою генетическую линию. То есть все, он не оставляет потомство. Ему конец. Но если мама это делает, она тоже пресекает свою генетическую линию. То есть тут абсолютная асимметрия. Откуда половой диморфизм в данной ситуации? Ведь они оба теряют все свои
репродуктивные возможности, если они продолжают воспитывать этого ребенка. Они одинаково теряют все. Но мама этого не чувствует. Мама продолжает с чистой совестью терять все. А папа не продолжает. Ну, для эволюционного, для человека, привыкшего к эволюционному мышлению, ответ вообще 15-секундный. Мальчики регулярно сталкиваются с ситуацией, когда они воспитывают чужого ребенка, поэтому они эволюционировали, так как цена воспитания чужого ребенка – это пресечение собственной репродукции, то мальчики выработали способы переживать эту ситуацию, обдумывать, переживать, ненавидеть эту ситуацию, бросать этих чужих детей. То есть они выработали ответ, а девочки этого ответа не выработали по той простой причине, что в дикой природе они не сталкиваются с чужими детьми. То есть вот тот медперсонал, который поместил эту бедную женщину в ту же ситуацию, что и ее мужа, когда она воспитывает подкидыша, это чрезвычайно редкая ситуация, миллионами лет не встречавшаяся почти никогда. То есть женщина настолько уверена в том, что ребенок, который из нее вылез, это ее ребенок, что никаких способов дополнительно верифицировать факт того, что это ее ребенок, она не выработала, женщины не выработали. То есть у женщин просто отсутствует переживалка в голове, которая бы переживала вот эту ситуацию. О боже мой, мне подсунули чужого ребенка. Ну потому что миллионами лет физически не подсовывали. То есть у женщины этой переживалки в голове нет, потому что она ей ни для чего в дикой природе не нужна эта переживалка. То есть женщине не нужно иметь в голове эмоцию, которая позволит ей бросить подкидыша, потому что подкидыши в дикой природе почти не встречаются. И поэтому женщина, которая просто любит детей без разбора, она нормально размножается, потому что дети, которые из нее вылазят, это ее дети и все. То есть она ни в какой момент времени она не теряет контроль над процессом. То есть, это вот в роддоме, там у нее сразу отняли и куда-то унесли, и она ничего с этим сделать не может. В дикой природе так не бывает. В дикой природе она точно знает, она следит все время, она не теряет ребеночка из поля зрения. А мальчик, он теряет ребеночка из поля зрения сразу после того, как он кончил. Поэтому он придумывает миллион всяких обходных способов добиться paternal certainty. Потому что paternal uncertainty для мужчины — это естественная проблема, которую надо решать, а у женщины этой проблемы никогда не было. Все, это ответ на задачу. И из этого правильного ответа можно делать правильные практические выводы. Но если к этой проблеме подходить философски, то все выводы, которые вы сделаете, будут неправильными. И тут мы возвращаемся к вопросу о важности эволюционного мышления. Данный пример показывает нам, что эволюционным мышлением можно устранить гуманитарщину. То есть, если мы все вопросы социологии, психологии будем рассматривать как положено по Дарвину, то у нас появляется реальный практический шанс избавиться от гуманитарщины вообще как рода человеческой деятельности. Вот такая вот важная штука — эволюционное мышление. Спасибо за внимание.